I just want to take a moment to say thank you for your hospitality that you've shown to me over these last few days here.
Хочу поблагодарить вас за ваше гостеприимство, которое вы оказали мне на протяжении этих нескольких дней.
It's been a wonderful joy to listen to you sing.
Для меня была большая радость слушать, как вы поете.
I want to thank musicians and singers for ministering to all of us.
Хочу поблагодарить музыкантов и певцов за то, что вы служили таким образом всем нам.
I recognize the music for most of those songs.
Я узнаю мелодии большинства гимнов, которые мы пели.
And I'm singing along in English.
И я вместе с вами пою, но только на английском.
And it might be the same song, and maybe it's not.
Возможно, это та же самая песня, возможно, это другая песня.
But it's meaningful to me. Anyway.
Но по крайней мере для меня это значимо.
There's a lot that we could say about this last section of text that I want to share with you this afternoon.
О том последнем абзаце в тексте, о котором я планировал говорить сегодня, можно говорить многое.
If you weren't with us here this morning, we studied Colossians chapter 1, verses 21 through 23.
Если сегодня вас не было с нами утром, мы изучали с вами Колоссянам первую главу с 21 по 23 стихи.
And so my goal this afternoon is just to wrap up this first chapter of Colossians.
И сегодня я бы хотел закончить изучение первой главы послания Колоссянам.
But in this last section, there are some very challenging portions of Scripture.
Однако в этом последнем разделе первой главы есть несколько сложных фраз, есть несколько сложных текстов.
And when I originally taught this section to my own church, I took 2 weeks to go through this last part.
И когда первоначально я проповедовал по этому абзацу в своей церкви, то мне потребовалось 2 недели, чтобы пройти все стихи из этого абзаца.
But it really stands together as one unit.
Однако этот абзац является одной мыслью, одним целым.
And so I'm going to try in the hour or so that we have to explain this to you as best I can.
Поэтому за этот час, который у нас есть, я постараюсь, насколько это у меня получится, объяснить вам весь этот абзац.
I think that it will help you to understand one of the challenging verses here in chapter 1, verse 24.
Я надеюсь, что это поможет вам понять один из сложных текстов, например, 24 стих.
We want to answer the question, what does it mean for Paul to be filling up what was lacking in Christ's afflictions?
У нас возникает вопрос, что это означает, что Павел восполнял недостаток в плоти своей скорбей Христовых?
And then I'd also like you to really understand what verse 28 means.
И также я хочу, чтобы вы поняли, в чем смысл 28 стиха.
Because in some ways that's how Paul describes his entire ministry.
Потому что в некотором смысле этот стих описывает все служение апостола Павла.
It's his mission statement.
Это ключевой лозунг, девиз его миссии.
And it's really what every pastor should try to do in their church.
И на самом деле каждый пастор должен стараться воплощать это в своем служении, в своей церкви.
So if you would please open up your Bibles and let's take a look at Colossians chapter 1 verses 24 down through 29.
Пожалуйста, откройте свои Библии на послание к Колоссянам. Мы посмотрим с вами на первую главу, стихи с 24 по 29.
So please listen as those verses are read.
И, пожалуйста, послушайте, когда мы будем читать эти тексты. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых, за тело Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье, тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе, для чего я и тружусь, и подвизаюсь силою Его, действующую во мне могущественно».
Every week when I sit down to prepare my messages, I will open up my Bible and read the passage a few times.
Каждый раз, когда я начинаю подготовку к проповеди, каждую неделю, я открываю этот текст в своей Библии и читаю его несколько раз.
And as I look at it in the original languages, I try to imagine what each of those verses means.
И когда я смотрю на текст в языке оригинала, я стараюсь представить, каким значением обладает каждый из этих текстов.
I pray that the Lord would show me the meaning of those texts so that I can preach it accurately.
И я молюсь о том, чтобы Господь показал мне, в чем смысл этих текстов, чтобы я мог верно и точно его проповедовать.
And most of the time that work is not very difficult.
И чаще всего эта задача не слишком сложная.
If I take what I learned when I was trained, I can look at those verses and I can understand what they mean.
Если я пользуюсь всеми теми навыками, которые я получил во время своего образования, то часто я могу уловить смысл, который есть в тексте.
But I have to confess, when I first looked at verse 24, I found that to be very challenging.
Однако я должен признаться, когда в первый раз я посмотрел на 24 стих, то он вызвал у меня много сложностей.
I couldn't really understand what it meant that Paul was suggesting that Christ's afflictions were lacking something.
Я не мог понять, что имеет в виду Павел, когда говорит, что как будто бы в страданиях Христа чего-то недоставало, то, что он восполняет.
But as I worked through it, I think I came up with an answer that makes sense.
Однако по мере моего изучения, мне кажется, я пришел к ответу на этот вопрос, который вписывается в этот текст очень хорошо.
And that answer led me to understand Paul's ministry in a whole new way.
И ответ на этот вопрос позволил мне увидеть служение Павла в несколько другой перспективе.
I began to realize how much suffering played a role in his ministry.
Я начал понимать, какую роль страдания занимали в его жизни. В его служении.
And that reminded me of how much suffering played a role in Jesus' ministry as well.
И также это напомнило мне, какую роль страдания занимали в служении Иисуса.
We spend most of our lives trying to avoid suffering.
Большую часть своей жизни мы тратим на то, чтобы избегать страданий.
We try to make our lives as comfortable as we can make them.
Мы стараемся делать свою жизнь насколько возможно комфортной.
We almost treat suffering as if it's something wrong.
Мы часто страдания воспринимаем как что-то неправильное, что-то плохое.
And yet Jesus says, if we're going to follow Him, then we are going to suffer.
Однако Иисус говорит, что если мы желаем следовать за Ним, то мы будем страдать.
Peter tells us that those sufferings actually lead to greater sanctification.
Петр говорит нам, что страдания ведут к большему освящению.
And so as I began to study this passage, I asked myself, what does suffering mean for a believer?
И когда я стал изучать этот текст, я задался вопросом, а что означают страдания для верующего человека?
And I concluded that it's one of the most important ways to demonstrate our faithfulness to the Lord.
И я пришел к такому заключению, что страдания — это один из самых важных способов, как мы можем проявлять на практике свою верность Господу.
It's easy to remain faithful when things are easy.
Легко быть верным, когда все легко.
If our life is good and simple and enjoyable, then it's easy to keep doing that.
Если наша жизнь простая, легкая, мы идем по ней легко, наслаждаемся всем, что происходит, то нам не трудно жить такой жизнью.
But when things get hard, that's where the real test is.
Однако, когда все в нашей жизни становится сложнее, то именно здесь перед нами лежит серьезное испытание.
We have to ask ourselves if we are able to persevere in the face of trials.
Нам нужно задавать себе вопрос, способны ли мы переносить испытания.
And are we able to think about those trials in the way that God wants us to think about them?
И способны ли мы относиться к этим страданиям и испытаниям так, как Бог хочет, чтобы мы к ним относились?
So our outline for this afternoon is going to be pretty simple.
Поэтому сегодня на эту сессию у нас достаточно простой план.
I just have two main points.
У меня есть два основных пункта.
I'm going to call this two elements of Christian faithfulness.
Я их называю два элемента или две составляющие христианской верности. Первый элемент – это страдание ради Евангелия. Посмотрите на 24 стих.
Paul begins by saying, "Now I rejoice in my sufferings for your sake."
Павел говорит: "Ныне радуюсь в страданиях моих за вас."
That alone makes us stop. Just that statement would make us stop.
И само это заявление уже заставляет нас остановиться и задуматься, почему?
How can Paul rejoice in suffering?
Каким образом Павел мог радоваться в страданиях?
The word rejoice means to be glad or to be happy.
Слово радуюсь означает быть радостным, быть счастливым.
Sometimes it's translated good day.
Иногда оно переводится как хороший день, удачный день.
Paul says that in the midst of all of his suffering, he's having a good day.
Павел говорит, что посреди всех страданий, которые происходят с ним, у него хороший день.
How could pain make him happy?
Как боль может делать его счастливым?
This is the answer.
И вот ответ.
Paul understood that on a deeper level, even his imprisonment or any circumstance is working together to accomplish the goals that bring him joy.
Павел понимал, что даже его заключение и все те тяготы и лишения, которые у него были, на более глубоком уровне содействуют тому, чтобы в конечном итоге доставить Павлу радость.
Now we know that Paul suffered tremendously.
Мы знаем, что Павел перенес огромные страдания.
He suffered more than almost any other missionary that we have a record of in the Bible.
Он страдал гораздо больше, чем любой другой миссионер, о котором нам известно из Библии.
In 2 Corinthians chapter 6 verses 3 to 10 he tells us about it.
Во 2 Коринфянам в 6 главе стихах с 6 по 10 он говорит нам о своем служении. 2 Коринфянам 6:3-10. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божьи в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и левой руке, в чести и бесчестии, при порицании и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем».
Paul understood what it meant to suffer.
Павел понимал, что означало страдать.
So when he talks about the sufferings that he goes through, he is talking about physical suffering.
Поэтому, когда Павел здесь пишет в 24 стихе о страданиях, он говорит о физических страданиях.
But his statement is that in his flesh, in his body, he is filling up what is lacking in Christ's afflictions.
Однако он говорит нам, что он восполняет недостаток в плоти своей скорбей Христовых.
This may be the most difficult verse in the entire letter.
Возможно, это самый сложный стих во всем послании к Колоссянам.
Because if we're not careful, we might think that Christ's death was not sufficient.
Поскольку если мы невнимательно будем толковать этот текст, то можем прийти к выводу, что смерти Христа было недостаточно.
Or we might think it was lacking something.
Или мы можем подумать, что, возможно, Павел говорит, что ей чего-то недоставало.
But that is not what Paul is teaching.
Однако Павел этому не учил.
Jesus' death was absolutely and completely perfect when it comes to the atonement for sin.
Смерть Христа была полной, она была совершенной, если мы говорим об искуплении за грех.
The scriptures teach this everywhere.
Писание везде повсеместно утверждает эту истину.
We know that his grace is sufficient.
Мы знаем, что Божья благодать достаточна.
Titus 3:5 says that he saved us not because of righteous things that we had done, but because of his mercy.
В послании к Титу 3:5 мы читаем, что Бог спас нас не по делам праведности, которую мы бы сотворили, а по своей милости, баню возрождения, обновления Святым Духом. Это означает, что та благодать, которая излилась к нам со креста, была достаточной. И от нас она не требует никаких дел. Это один из лозунгов сола, которые были во времена реформации. Написано, на одном из плакатов написано «Sola Gratia».
By grace alone.
Только по благодати.
No works.
Никаких дел.
We also know that his death is sufficient.
Мы знаем, что его смерть была достаточна.
He said on the cross, it is finished.
Он сказал, на кресте совершилось.
That means that he does not need to do anything else.
Это означает, что ему не нужно было что-то еще к этому добавлять.
We also know that his righteousness is sufficient.
Мы знаем, что его праведности достаточно.
The righteousness that comes from God is by faith, we read.
Та праведность, которая приходит от Бога, приходит по вере.
Means all we need is faith in Him.
Это означает, что вера — это все, что нам нужно.
That's why it says sola fide up there.
И поэтому мы читаем sola fide, лозунг реформации.
By faith alone, through grace alone.
Только по вере, только по благодати.
We might as well mention the others too.
Я думаю, что стоит упомянуть и другие.
In Christ alone.
Только во Христе.
Scripture alone.
Только Писание.
To the glory of God alone.
И только к Божьей славе.
These are the foundations of what we believe.
Это основание того, во что мы верим.
His intercession was also sufficient.
Его ходатайство за нас было также достаточным.
He is the great high priest.
Он великий первосвященник.
Nobody else goes before God on our behalf.
Никто другой не может предстать пред Богом за нас.
It's because of him that we have access to God.
Именно благодаря нему у нас есть доступ к Богу.
Hebrews chapter 7 verse 25.
Послание к евреям, 7 глава, 25 стих.
He is able to save completely those who come to God through him, because he always lives to intercede for them. Such a high priest meets our need, one who is holy, blameless, pure, set apart from sinners, exalted above the heavens.
Посему и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Таков и должен быть у вас первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес.
So it's clear that the sacrifice that Christ made was sufficient.
Поэтому из этих текстов совершенно ясно, что жертва, которую принес Христос, была достаточной.
And it was lacking nothing.
И этой жертве не было недостатка.
So then how do we understand verse 24?
Поэтому как нам понимать 24 стих?
Well, let's just look at it word by word.
Давайте посмотрим на него слово за словом.
First of all, Paul is talking about the sufferings that he had in his flesh.
Во-первых, Павел говорит о страданиях, которые он претерпевал в своей плоти.
So the focus is on physical suffering.
То есть акцент Павел делает здесь на физических страданиях.
Now he says that these sufferings are filling up something.
Он говорит, что эти страдания что-то восполняют.
You could also translate that doing his part.
Это слово можно также перевести как выполняет свою роль или вносит свой вклад.
So he is doing his part to address what is lacking in Christ's afflictions.
То есть он вносит свой вклад или восполняет то, чего недостает в страданиях Христа.
So in his flesh he is doing his share of something.
Поэтому в своей плоти он чем-то делится или становится причастником чего-то.
Now, the word here, afflictions, is very important.
Слово «скорби», которое здесь Павел использует, очень важное слово.
This word afflictions never refers to the suffering of Christ on the cross.
Это слово никогда не используется, когда говорится о страданиях Христа на кресте.
These are not his dying sufferings.
Это не скорби, которые Христос претерпевал перед смертью.
They're not his dying afflictions.
Это не те скорби, которые сопровождали Христа в момент распятия.
This referred to the afflictions he suffered during his life and ministry.
Здесь говорится о скорбях, о трудностях, которые Христос переносил во время своей жизни, во время своего служения.
It talks about his humiliation and his sorrow.
Здесь говорится о его печали, о его уничижении.
About all the false accusations and rejection.
Это слово говорит о всех ложных обвинениях, об отвержении, которые испытал Христос.
It's the difficult life of sadness that Paul refers to when he talks about the afflictions.
Это сложная жизнь в печали. Именно под этим словом Павел имеет в виду такие вещи.
So this is not referring to what happened on the cross, but referring to what led up to the cross.
То есть это слово описывает не то, что происходило на кресте, но то, что происходило до креста и что вело ко кресту.
So this is my explanation.
Поэтому вот мое объяснение.
In the process of his physical suffering,
в течение своих физических страданий или во время своих физических страданий,
Paul fulfills the purpose of the afflictions endured by Jesus Christ.
Павел выполнял цель, которая была у физических страданий Иисуса Христа.
And so in this way he is doing his part to bring the good news of salvation to the Gentiles, even though he must suffer to do it.
И в этом смысле он подобно Христу нёс Евангелие язычникам и в процессе этого служения, претерпевая страдания, он уподоблялся Христу.
This does not add to the sufficiency of Christ's atoning death.
Эти скорби никак не добавляют, ничего не добавляют к достаточной жертве Христа.
Instead, this models the promised fact that those who follow Christ in this life will suffer.
Однако эти страдания свидетельствуют об истинности евангельского призыва, что всякий, кто хочет жить благочестивой жизнью, кто хочет принять Евангелие, будет гоним.
Now there's one other place in the New Testament where a similar sentence is given.
Есть еще одно место в Новом Завете, где мы встречаем похожее предложение.
And I think it'll help us to fully understand.
Я думаю, что этот текст поможет нам лучше понять эту фразу.
In Philippians chapter 2, verse 30.
30 стих во второй главе послания к Филиппийцам.
Paul is talking about Epaphroditus, and he says, "For he nearly died for the work of Christ, risking his life to complete what was lacking in your service to me."
Павел пишет о Епафродите и говорит, ибо он за дело Христово был близок к смерти, подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток ваших услуг мне.
So you ask, what was lacking in the Philippian service?
Вы можете спросить, а что же не хватало в служении филиппийцев?
Paul is not saying that their gift was insufficient.
Павел не говорит, что подарок, который они передали, был недостаточным.
The only way that it needed to be completed was that it needed to be delivered.
Единственное, в чем нужно было восполнить недостаток, это кто-то должен был прийти и донести этот дар, это пожертвование до апостола Павла.
Before I left to come here to this conference, I was given something to deliver to somebody.
Перед тем, как я приехал сюда на конференцию, мне дали нечто, что я должен был передать другому человеку.
And there was nothing lacking or insufficient in what I was given.
В том, что мне было дано, не было никакого недостатка или само по себе это не обладало какой-то неполнотой, каким-то недостатком.
But in order to complete what was lacking in that transaction, I had to come and deliver it.
Но для того, чтобы восполнить недостаток, который происходит в процессе, когда один хочет подарить что-то другому, я должен был восполнить недостающее звено, я должен был доставить этот подарок.
And this is the same idea that Paul has when he talks about his affliction.
Павел примерно похожую идею развивает, когда говорит о своих страданиях.
God expects him to deliver this gift of the news of redemption.
Бог ожидает от Павла, что он будет доносить весть об искуплении людям.
And in Paul's case, it meant that he must suffer to deliver it.
И в случае апостола Павла это означало, что он должен был испытывать страдания в процессе донесения этой вести.
If you look back at verse 24, he says that he does this for their sake.
В 24 стихе Павел говорит, что он делает это для них.
He is suffering for the sake
of the gospel. Он страдает за вас. Он страдает ради Евангелия.
And for the sake of the body of Christ, the
church. И страдает за тело Христа, за церковь.
Now the church exists as those who have been called out by God.
Церковь – это группа верующих, которые были призваны Богом.
The church, however, doesn't save anybody.
Однако церковь никого сама по себе не может спасти.
The church cannot forgive your sin.
Церковь не может простить ваши грехи.
The church cannot make you right with God.
Церковь не может сделать вас правыми в глазах Бога.
The church exists because people have already been made right with God.
Церковь существует, поскольку люди уже стали правыми с Богом.
And that's very important to understand.
И это очень важно понимать.
Because the church is made up of those who are already saved by grace.
Поскольку церковь состоит из тех людей, которые уже спасены по благодати.
And so the church cannot be the one who gives grace.
Поэтому церковь не может быть раздающей благодать.
Where I come from, there are many people that are trapped in a tradition that teaches them that the church can give you grace.
То, откуда я приехал, люди в нашей стране очень часто уходят в заблуждение, когда думают, что конкретная традиционная церковь может дать им благодать.
It teaches them that if they go to a priest, that that priest can forgive their sin.
И эта церковь учит их, что если они пойдут к священнику, то священник имеет право простить их грехи.
Or if they go to a mass, that they can somehow receive grace from God through doing some sort of works.
И если они пойдут на мессу, то каким-то образом они получат благодать через совершение каких-то дел.
That is what the Reformation stood against.
И именно против этого восстали реформаторы.
These solas of the Reformation here focus the attention back on Christ.
А те лозунги, девизы реформации вернули основное внимание к личности Христа.
Only He can give this grace.
Только Христос может дать благодать.
But once that grace has been given, you then become part of the church.
Однако когда вы получаете такую благодать, вы становитесь частью церкви.
Now you'll notice this death was for all kinds of people.
И вы можете обратить внимание, что его смерть была за различных людей.
It wasn't just the Jews; it was now the Gentiles as well.
Его смерть была не только за иудеев, но и за язычников.
This is why Paul says in verse 25, of which I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you to make the word of God fully known.
Поэтому в 25 стихе Павел пишет, который сделался я служителем по домостроительству Божию, веренному мне для вас, чтобы исполнить Слово Божье.
Paul again calls himself a minister or a deacon.
Опять Павел называет себя служителем или диаконом.
He's been given a responsibility from God.
Ему от Бога была дана определенная ответственность.
This word stewardship here, it means an assignment.
Слово домостроительство означает задание, которое ему было дано.
God entrusted Paul as a messenger.
Бог верил Павлу определенную задачу быть его вестником.
He gave him something precious.
Он дал ему нечто драгоценное.
He gave him the gospel.
Он дал ему Евангелие.
And then he said, "You need to be faithful to deliver that."
И он сказал ему, что ты должен быть верным в том, чтобы доносить эту весть.
And he warned him that by delivering it, he will suffer.
И Бог предупреждал его, что в процессе донесения этой вести он будет переносить страдания.
Paul says that task was given to him for these Gentiles.
И Павел говорит, что эта задача была дана ему ради этих языческих верующих.
And that his job was to make the word of God fully known.
Его задача заключалась в том, чтобы исполнить Слово Божье.
I love the simplicity of that.
Мне нравится очень простота, с которой пишет Павел.
God told him, just teach the word.
Бог сказал ему, учи Слову.
Share the message.
Делись той вестью.
Repeat what I've told you.
Повторяй то, что ты слышал от меня.
There's nothing complex about it.
Здесь нету ничего сложного.
It's that simple truth of the gospel that applies to everybody.
Простая истина Евангелия, которая применима ко всем.
That message is the same all over the world.
И эта весть применима абсолютно ко всем в этом мире.
He describes it in more detail in verse 26.
В 26 стихе он более подробно описывает свое служение.
He calls it the mystery hidden for ages and generations, but now revealed to his saints.
Он говорит, что эта миссия есть тайна, которая была сокрыта от веков и родов, но ныне открытая святым его.
Now that word mystery might be hard to understand.
Возможно, слово тайна немного сложное для понимания.
I know that in English it sometimes suggests that it's something that is hidden away.
Иногда слово тайна, по крайней мере в английском языке, может подразумевать что-то сокрытое.
It's something that you need to uncover.
Что-то, что необходимо раскрыть.
But in the Greek it's the opposite of that.
Однако в греческом противоположная идея.
When Paul talks about it here, he means that it used to be a mystery, but it's no longer a mystery.
Когда Павел пишет здесь о тайне, он имеет в виду, что это что-то, что раньше было сокрытым, а теперь оно стало известным.
It was something that the people under the old covenant didn't fully understand.
Это что-то, что люди, находящиеся под Ветхим Заветом, не могли полностью понять.
But now that Christ has come and revealed this in the new covenant, we understand what it all meant.
Однако теперь, когда Христос пришел и явил это в Новом Завете, мы теперь понимаем, что это все означало.
Hidden from ages and generations means hidden for a long time and hidden from many generations of people.
Сокрытое от веков и родов. Фраза «сокрытое от веков и родов» означает, что это было тайно, это было сокрытым на протяжении долгого времени и от большого количества людей.
But it has now been revealed to the saints.
Однако ныне она открыта святым.
The saints, remember, were the called out ones.
Помните, святые — это те, кто призван Богом.
These are the ones that were believers.
Это те, кто верит в Иисуса Христа.
Let me add just a couple more thoughts to this.
Несколько еще мыслей добавлю к этому.
One of the greatest mysteries was that Gentiles would one day be allowed into the covenant of God.
Одна из самых больших тайн заключалась в том, что однажды язычники смогут получить обетование заветов.
I know that this cross-reference is a little bit long, but I'd like it to be read.
Я знаю, что параллельное место немного длинное, но я бы хотел, чтобы мы его прочитали.
Ephesians chapter 3, verses 1 to 12.
Третья глава послания к Ефесянам, стихи с 1 по 12.
And listen carefully to what Paul reveals to these believers about how the Gentiles are now welcomed into the covenant.
Послушайте внимательно, что пишет Павел ефесским верующим, как язычники теперь приглашаются к обетованиям заветов. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я и выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыта святым апостолом его и пророком Духом Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данные мне действием силы Его. Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия, благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывающейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалось известную через Церковь начальством и властям на небесах многоразличная премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим.
So this is the great mystery.
Это великая тайна.
The great mystery that we, Gentiles, would be allowed into that covenant.
Великая тайна, что мы, язычники, сможем участвовать в этом завете.
And yet Paul says this is what he's been called to preach.
И Павел говорит, что это то, к чему он что он призван был возвещать. Давайте обзорно посмотрим на первый пункт. Павел говорит, что несмотря на страдания, которые он переживает, он радуется.
He can rejoice because his sufferings mean that he is delivering the gospel to the Gentiles.
Он радуется, поскольку его страдания демонстрируют или доказывают, что он несет Евангелие язычникам.
Christ's sacrifice was perfect, but it needed somebody to bring it to those who had never heard.
Жертва Христа была совершенной, однако Христос нуждается в том, кто донесет эту весть для тех, кто никогда ее не слышал.
He rejoices because he is doing this for the body of Christ.
И Павел радуется, поскольку все это переносит он ради тела Христова.
He sees himself as a servant to the church.
Павел видит себя служителем церкви.
And a slave of Christ who has given him this job.
И также он видит себя рабом Иисуса Христа, который и поставил перед ним эту задачу.
And he is responsible for making the mystery fully known.
И также апостол Павел ответственен за то, чтобы сделать эту тайну полностью известной.
And that mystery is that the Gentiles now have an opportunity to be saved.
И эта тайна состоит в том, что теперь язычники могут участвовать в спасении.
This is what it means to suffer for the sake of the gospel.
Вот что означает страдать за Евангелие.
Our second point is this.
Второй пункт наш следующий.
Strive for the spread of the gospel.
Стремление ради распространения Евангелия.
This comes to us in verses 27 through 29.
И мы видим это стремление ради распространения Евангелия в стихах с 27 по 29.
Paul says here to begin with that there are Gentiles that God has chosen.
Павел говорит в самом начале, что есть некоторые из язычников, которых Бог избрал.
In this case, he chose to make known to them these great mysteries.
Мы видим, что Бог благоволил явить некоторым людям свою тайну.
He says here they chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery.
Мы читаем, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне этой для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы.
He means that even among the Gentiles there would be a great display of the wealth that comes from this mystery.
Павел говорит, что среди язычников величественным образом будет явлено все богатство этой тайны.
We have great riches because of what we know.
У нас есть великое богатство вследствие знания этой истины.
Great riches because of what has been revealed to us.
Великое богатство из-за того, что оно было явлено нам.
In verse 27, he says it is the hope of glory.
В 27 стихе он говорит, что это упование славы.
The idea that the Holy Spirit could indwell us is part of the hope of glory.
Та истина, что Святой Дух пребывает внутри верующих, как раз и является упованием славы, надеждой на будущую славу.
This is what he means when he says Christ in you.
И именно это имеет в виду апостол Павел, когда говорит «Христос в вас».
We are indwelt by the Holy Spirit.
Святой Дух пребывает внутри нас.
And in this case, we have real hope.
И поэтому в данном случае, вследствие этой истины, у нас есть настоящая надежда.
Now, what it meant is that the Gentiles had to realize that all other hope needed to be abandoned.
И что это также означает, язычники должны были понять, что все другие источники надежды и упования должны быть оставлены.
All of their hope had to be put in Christ.
Вся их надежда должна быть возложена на Христа.
Sola Christus.
Solus Christus.
Christ alone.
Только Христос.
Nothing else.
Ничто другое.
No idols.
Никаких идолов.
No ancestor worship.
Никакого поклонения предкам.
No pagan religions.
Никаких языческих религий.
All on Christ.
Все упование возложено только на Христа.
That was difficult for a Roman Gentile to do.
И для язычников, которые жили в римском мире, это было сложно.
They lived in a culture filled with idols.
Они жили в культуре, которая была наполнена идолами.
Filled with false gods.
Культура была наполнена ложными богами.
And they're being asked to exchange all of that for somebody who died and was buried.
И Евангелие предлагало им обменять все это, что было в их культуре, на того, кто умер и был похоронен.
They had to believe that he really did rise from the dead and go back to glory.
Они действительно должны были поверить, что он воскрес и вознесся во славу.
So you can imagine it would be difficult for them to do that.
Поэтому вы можете представить себе, насколько сложным было для них поверить в эту истину.
But that's the case for everybody.
Однако это характеризует любого человека.
Everybody has to be willing to give up what could never save them for the one thing that can.
Любой человек должен быть готов оставить все, что не сможет его спасти.
There's a fable that I read one time about a dog and a piece of meat.
Однажды я прочитал такую басню о собаке и куске мяса.
And as the fable goes, this dog found a piece of meat.
Согласно этой басне, собака нашла кусок мяса.
Great big juicy piece of meat.
Большой сочный кусок мяса.
And the dog was hurrying home so that he could eat it without anybody seeing.
И собака спешила домой, чтобы донести этот кусок и съесть его незаметно, чтобы никто не увидел.
And as the fable goes, he was walking across a log that was serving as a bridge over a river.
И согласно этой басне, собака пробегала мимо бревна, которое служило мостом через реку.
And he looked over and saw his reflection in the water.
И этот пес глянул в воду, увидел там свое отражение.
And he saw another dog.
И увидел другую собаку.
And he didn't realize that it was him.
И при этом не осознал, что это он сам, что это его отражение.
And he saw a big juicy piece of meat in that dog's mouth.
И он увидел, что в зубах этого пса большой сочный кусок мяса.
And he thought that looks better than mine.
И он подумал, этот кусок выглядит лучше, чем мой.
And so he lunged out to grab it.
Поэтому он попытался схватить этот кусок.
And when he did, the meat in his mouth fell out of his mouth and into the river.
И в результате кусок, который был у него во рту, упал в реку.
And was gone.
И навсегда утонул.
Now the purpose of that fable is to say, hold on to what you've got instead of trying to reach for something else.
Смысл этой басни в том, что держи то, что у тебя есть, вместо того, чтобы искать что-то еще.
Paul is teaching us the opposite.
Павел учит нас противоположному.
He is saying, don't hold on to the reflection or to the shadow, but instead reach out for what is real.
Апостол Павел говорит нам, не хватайтесь за то, что является тенью, за то, что является ненастоящим, но хватайте то, что на самом деле реально.
When we strive for the spread of the gospel, that's what we're doing with people.
Когда мы прикладываем усилия, когда мы стремимся к распространению Евангелия, то это то настоящее действие, которое мы делаем в отношении людей.
We're telling them that they need to give up everything that they think will save them in order to grab a hold of what will truly save them.
Мы говорим людям, что им нужно оставить все, за что они держатся, для того, чтобы ухватиться за то, что по-настоящему принесет им спасение.
And this is how Paul describes his ministry.
И так апостол Павел описывает свое служение.
Look at verse 28.
Посмотрите на 28 стих.
He says, "Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ."
Мы читаем, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе.
So Paul's ultimate goal is to see a church that's mature.
Наивысшая цель апостола Павла заключалась в том, чтобы видеть зрелость среди верующих в церкви.
It begins with preaching the gospel.
Начинается все с проповеди Евангелия.
And it continues with helping people to become mature.
И продолжается в процессе взаимопомощи, когда
And so the question
людям
is,
помогают возрастать в зрелости. И вопрос, который у нас возникает, как это возможно?
I think we can see three things in this verse.
Я думаю, что в этом стихе мы можем увидеть три аспекта.
First of all, I call it preaching that points you higher.
Во-первых, это проповедь, которая указывает вверх.
He says here, him we proclaim.
Павел говорит, которого мы проповедуем.
The him there is Jesus.
Которого речь идет об Иисусе Христе. Это слово описывает Иисуса Христа.
He admits that he proclaims or preaches Christ.
Апостол Павел говорит нам, что он проповедует, провозглашает Христа.
And as you know, that's foolishness to the world.
И как вы знаете, весть о Христе — это безумие для мира.
But for those who hear it and believe, those are the words of life.
Однако для тех, кто слышит эту истину и верует в эту истину, для них это слова жизни.
When you preach that gospel, you point them to Christ.
Когда вы проповедуете людям Евангелие, вы указываете им на Христа.
This is a message of forgiveness.
Это весть прощения.
It's a message of acceptance.
Это весть принятия.
And it's a message of victory.
И также весть победы.
We remind people that in Christ we have all of these things.
Мы напоминаем людям, что только во Христе все это возможно.
This was Paul's goal, to preach in such a way that people were pointed to Christ.
В этом состояла цель апостола Павла, проповедовать таким образом, чтобы люди всегда видели Христа.
There's something else we see here.
Еще кое-что мы видим в отношении проповеди Павла.
And we can call this correction that leaves you wiser.
Мы можем назвать это исправление, которое делает человека мудрым.
In my translation here, it's the word warn.
В моем переводе это слово предупреждать, в нашем это слово вразумлять.
It's actually quite a strong word.
Достаточно сильное слово.
It's a word that could mean rebuke.
Слово, которое может означать выговор.
It's a word that actually means to appeal to one's mind.
Слово, которое означает обращение к чему-то разуму, к чему-то сознанию.
True biblical correction is a correction that speaks to your mind.
Истинное библейское исправление — это исправление, которое обращается к разуму человека.
We need to be corrected in our thinking.
Нам необходимо менять мышление.
We need to be brought back on course.
Нам необходимо в своем мышлении возвращаться на правильные рельсы.
Because it's very easy for us to drift.
Поскольку нам очень легко отклониться в сторону.
When I was flying over here, I was looking at one of the screens that was showing our altitude.
Когда я летел сюда, то на одном из мониторов в самолете я видел информацию о высоте, на которой проходит рейс.
And I noticed that it was fluctuating up and down quite a bit as we were flying.
И я заметил, что на протяжении полета высота изменялась постоянно.
And it reminded me of something that a friend of mine told me who used to fly those large planes.
И это напомнило мне разговор с моим другом, который когда-то был пилотом на больших самолетах.
He said, "Do you realize that most of the time when we're flying, we are off course?"
Of course, where we go?
We're off course. Uh-huh. Yeah, this is the course. Да. We're off course.
Он говорит, задумывался ли ты когда-нибудь или осознавал ли ты, что большую часть нашего полета мы летим не в ту сторону? Мы сбиваемся с курса.
And that sort of concerned me.
И я задумался, я стал переживать как-то так.
And he said, "You don't need to worry about it."
Он сказал, "Ну ты не переживай из-за этого."
He said, "We're constantly correcting."
Он сказал, "Мы постоянно подстраиваемся, постоянно корректируемся."
He said, "When you're that high, the wind will blow you around."
Он говорит, что когда ты находишься на такой высоте, то ветер уносит тебя в сторону.
But eventually you will go where you need to go.
Однако в конце концов ты прилетишь туда, куда нужно, куда планировал.
It's kind of the same idea here.
Примерно здесь похожая идея.
Paul says we always need correction.
Павел говорит, что нам всегда нужно исправление, вразумление.
We always need to be brought back onto the path.
Нам всегда нужно вернуться на правильный путь.
But the way we get there is to have somebody explain it to our minds.
Однако способ, посредством которого мы возвращаемся, заключается в том, что кто-то должен напомнить это, кто-то должен воззвать к нашему разуму.
Somebody who will correct us by doing this with patience and love and honesty.
Кто-то, кто с терпением, с честностью, с любовью исправит нас.
That's why we correct people.
И именно поэтому мы вразумляем людей.
We correct them because we love them.
Мы вразумляем их, потому что любим их.
One of the things I like to do every day is read a chapter of Proverbs based on what day of the month it is.
То, что мне нравится делать каждый день, это читать из книги Притч из главы, которая соответствует числу месяца.
And I remember this when I was reading through Proverbs chapter 20.
Я помню, когда я читал 20-ю главу книги Притч.
When I got to the very end of this chapter, I read this in Proverbs 20, verse 30.
В 30 стихе, притча 20 глава, 30 стих, я прочитал следующее.
It says, blows that wound cleanse away evil, strokes make clean the innermost parts.
Раны от побоев – врачество против зла, и удары, проникающие во внутренности чрева.
That word blows and strokes, that's a physical punishment.
Это слово раны, удары – это физическое наказание.
That's strong correction.
То есть такое сильное исправление.
But notice what he says, it leads to purity, it leads to something clean.
Однако оно ведет к чистоте, к уклонению от зла.
And that's Paul's goal here too.
И в этом была цель апостола Павла.
That's why I say it leaves you wiser.
Поэтому я и говорю, что это исправление оставляет или делает человека мудрым.
Proper correction will do that.
Надлежащее исправление будет производить такой результат.
So that's preaching that points you higher.
Поэтому мы видим у апостола Павла проповедь, которая обращала взор вверх.
A correction that leaves you wiser.
Исправление, которое делало человека более мудрым.
And then finally, a teaching that takes you deeper.
И также мы видим обучение, которое давало человеку более глубокое знание.
As we said, Paul wants to make sure that the Christians there are mature.
Как мы уже сказали, апостол Павел переживал о том, чтобы христиане были зрелыми людьми.
He wants to see them growing in their faith.
Он хочет, чтобы они возрастали в своей вере.
He wants to take them from the shallow things into the deeper and deeper things.
Он хочет повести их с мелководных мест к более глубоким.
Because that's where the larger truths dwell.
Поскольку именно там на глубине пребывают более величественные истины.
I think of this when I watch my children playing at the beach.
Я думаю об этом, когда смотрю на своих детей, играющих на пляже.
We like to go down to the shore, and the children like to play in these little, we call them tide pools.
I think are they
like a little puddle of water when the mm-hmm. when the ocean goes out, mm-hmm. it leaves these little pools, little puddles.
Нам нравится ходить на берег, и дети любят играть в таких искусственных лужах, которые остаются после большого прилива, ну, типа как маленькие бассейны, такие лужи, в которых есть немного воды.
And these are little shallow pools.
Небольшие, неглубокие собрания воды.
And they're filled with little creatures.
И также они наполнены какими-то разными животными. Ну, не животными, но живыми существами.
Like tiny little crabs.
Например, маленькие крабы.
And they love to play around in there.
И детям нравится возиться с ними.
But because that pool is so small, the things that are in it are also small.
Однако, поскольку это собрание воды настолько неглубокое, настолько маленькое, то те, кто могут обитать в нем, также очень маленькие.
If we were to get out into a boat and we were to go out into the ocean a little ways, we would be able to see whales.
Однако, если бы мы сели в лодку и отплыли от берега в глубину океана, то мы бы увидели китов.
It takes more effort.
Конечно, для этого потребовалось бы больше сил,
there's more risk.
Больше опасностей при этом.
Somebody has to take you there.
А кто-то должен довести вас туда.
But the reward is that you get to see massive creatures.
Однако награда за все эти усилия в том, что вы сможете увидеть гигантских существ.
In some ways, that's how I think Paul viewed his ministry.
И в некотором смысле, мне кажется, апостол Павел так рассматривал свое служение.
It's exciting to learn those small truths at the beginning.
Да, конечно же, в начале очень радостно, когда мы можем понять какие-то маленькие истины.
But if you just stay there, you're going to be shallow as well as a Christian.
Если вы останетесь на этом уровне, то как христианин вы будете поверхностным в вашем понимании истины.
Paul says in his ministry he wants to teach you so that you can go deeper and deeper into these massive truths about God.
Павел говорит, что в своем служении он хотел обучать людей до такой степени, чтобы они научились видеть эти величественные Божьи истины.
When was the last time you were just overwhelmed by a truth about God?
Когда последний раз какая-то истина о Боге буквально сотрясала ваше сознание?
This is what we need to be searching for.
Именно этого нам нужно искать.
To go deep into His Word.
Углубляться в Божье Слово.
To realize how incomprehensible He is.
Осознавать, насколько непостижимым является Бог.
He is indescribable.
Насколько он неописуем.
He can't even be fully understood.
Насколько его невозможно полностью понять и постигнуть.
And this is where our teaching should take us.
И именно к этому должно вести нас научение.
Into the bottomless depths of the glory of God.
Оно вести должно нас к той бездонной глубине Божьей славы.
So the more mature we want to be,
поэтому если мы желаем быть более зрелыми,
the more committed we must be to remain under that kind of teaching.
То еще более и более мы должны стараться быть постоянно научаемыми.
And under that kind of correction.
Находиться под таким учением, слушать такое учение и постоянно испытывать в своей жизни исправление, корректировку.
And under that kind of preaching.
Чтобы постоянно слушать такие проповеди.
Now this leads to verse 29.
И это ведет нас к 29 стиху.
He simply says, "For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me."
Здесь Павел говорит, для чего я и тружусь и подвязаюсь силой его, действующую во мне могущественно.
The word toil means to labor to the point of exhaustion.
Слово тружусь означает работа до изнеможения.
Means to just work until you simply can work no more.
То он это означает, что он трудится до тех пор, когда уже пока не потеряет способность что-то делать.
Strive until your eyes become so heavy you can't even keep them open.
Подвязаюсь, то есть выполняю что-то до тех пор, пока глаза не становятся настолько тяжелыми, что их уже невозможно держать открытыми.
That's how I felt last night.
Я вчера вечером так себя чувствовал.
Struggling to stay awake.
Трудился или как лучше сказать?
But it would be a bad thing if I fell asleep in my own sermon.
Было тяжело оставаться бодрым, однако это было бы очень плохо, если бы я уснул во время собственной проповеди.
But here he's talking about that kind of labor where you just work so hard that you're exhausted.
Однако апостол Павел здесь описывает свое служение, что оно было настолько тяжелым, настолько серьезный тяжелый труд требовал от него, что доводило его до изнеможения.
And he also talks about struggling.
И также он говорит о том, что он трудится и подвязается.
This meant to strive like an athlete or like a fighter.
Это слово обычно описывало воина или спортсмена.
Paul often uses athletic illustrations.
Апостол Павел часто использовал иллюстрации из мира спорта.
He talks about somebody who is running or somebody who is fighting.
Он описывал человека, который бежит, то есть бегущий, или тот, который борется. Здесь идея такого бойца, который не сдается. Как боксер, который должен стоять на ринге раунд за раундом до самого конца. Но означает ли это, что это Павел сам по себе трудился?
No, you can see that it's the powerful work of God that works in him.
Нет, мы видим, что в нем действовала могущественная Божья сила.
He says it is with all his energy that he powerfully works in me.
Он говорит, что это совершается в его силе, которую он могущественно действует во мне.
God is doing that work in him.
Бог совершает эту работу в нем.
He's doing the work through him.
Бог совершает работу через него.
And this is what's encouraging for us.
И вот что для нас должно быть ободрением.
Because he is going to work in us as well.
Для нас должно быть ободрением то, что Христос будет действовать и в нас.
This is not just Paul.
Павел не был особенным в этом плане.
Any believer who is doing this kind of work can trust that the Lord will give them strength to do the job.
Любой верующий, который несет это служение, может быть уверен, что Господь даст ему сил выполнять эту работу.
Let's try to sum all of this up now.
Давайте попробуем подвести итог.
First of all, we can say that Paul tells us here that real joy is going to remain even in the face of trials.
Во-первых, мы с вами можем сделать вывод, что согласно апостолу Павлу, настоящая радость должна сохраняться у нас даже в моменты испытаний.
Secondly, he would tell us that the work of Jesus Christ is the foundation for all of our security.
Во-вторых, апостол Павел говорит, что то дело, которое совершил Иисус Христос, это основание для нашей безопасности.
He would tell us here that to strive for the spread of the gospel means that you cannot strive for other things.
Он говорит нам, что если мы подвязаемся ради благовествования, то мы не можем подвязаться, стремиться к другим вещам.
Number four, he would say that God disciplines us as an act of protective cleansing love.
В-четвертых, апостол Павел говорит, что Господь исправляет нас, вразумляет нас, показывает тем самым свою любовь и защищает нас.
And number five, that biblical correction will leave us wiser.
В-пятых, мы можем сказать, что библейское исправление делает нас более мудрыми.
These are wonderful promises.
Это удивительное обетование.
They really unpack for us the secret to living a faithful Christian life.
Они на самом деле раскрывают для нас секрет успешной христианской жизни.
I hope that they'll be an encouragement to you as you strive to do that.
И я надеюсь, что в вашем старании жить такой жизнью эти истины станут ободрением и утешением.
And I would remind you that even though there is a great toil and a great struggle.
И я хочу напомнить вам, что несмотря на все тяготы и трудности,
that it will be his energy that is powerfully working in you and through you.
Его сила, его могущество будет его сила будет могущественно действовать в вас.
And that will be for your good and for his glory.
И всё это будет совершаться им ради вашего блага и ради его славы.
Let us pray.
Давайте помолимся.
We thank you again, O Lord, for this time that we have had in your word.
Господь, мы снова благодарим тебя за то время, когда могли изучать твое слово.
Thank you for the way that you explained to us the importance of leaning on you for your strength and your power.
Благодарим тебя за то, как ты объяснил нам в твоем слове, что мы должны уповать на тебя, на твою силу.
We're amazed by the work of Christ on the cross on our behalf.
Мы изумляемся тому, что совершил Христос на кресте ради нас.
I pray you would help us to be faithful ministers of that truth.
Я прошу, чтобы ты помог нам быть верными служителями этой истины.
Even if it means that we suffer, help us to see that that's what you've called us to do.
Даже если это будет приводить к страданиям, помоги нам видеть, что ты именно к этому нас призвал.
Lord, I pray that you will receive much glory from the work of evangelism that is done.
Господь, прошу тебя, чтобы ты прославился в результате всей той работы по благовестию, которая ведется.
And that the message of the gospel would be clearly preached.
И прошу тебя, чтобы весть Евангелия совершенно ясно провозглашалась.
And that those that hear it would respond and believe.
И чтобы те, кто слышит эту весть, отвечали на нее верою.
We thank you for the church.
Мы благодарим тебя за церковь.
We thank you for this group of saints that have been called out.
Благодарим тебя за эту группу святых, которые были призваны тобою.
We pray that you would continue to protect the church and build the church up.
Мы просим, чтобы ты продолжал хранить свою церковь и созидать ее.
It is a great honor to be in your service.
Для нас великая честь быть сослужителями в твоем служении.
And I pray that each one of us would realize that.
И я прошу тебя, чтобы каждый из нас это осознавал.
And that we would take great joy in the spread of the gospel.
И просим, чтобы мы находили великую радость в распространении Евангелия.
I pray for each that is here today.
Прошу тебя за каждого, кто сегодня присутствует здесь.
May you build them up in the truth.
Прошу, чтобы ты возрастил его в истине.
And encourage them with the confidence that you have secured salvation for us.
Чтобы каждому ты дал утешение в той уверенности, что ты обеспечил наше спасение.
Help them to look to Scripture alone.
Помоги смотреть только в Писание.
To trust in faith alone.
И только полагаться на веру.
The grace alone that you gave them.
Полагаться только на благодать, которую ты даешь.
Christ alone is their sacrifice.
Только на Христа, как на единственную жертву.
And remind them that all of this works together for your glory.
И также напомни каждому из нас, что все мы должны делать только для твоей славы.
Amen.
Аминь.